Из центра российской столицы в конце часа. Книжная ярмарка во Франкфурте. Репортаж из цикла «Российская провинция», а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. Израиль и палестинская террористическая группировка «Хамас» заключили соглашение об обмене израильского капрала Гилада Шалита, похищенного в июне 2006 года, на более чем 1000 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, рассказывает Андрей Шароградский.
В телевизионном обращении во вторник вечером израильский премьер Бенямин Нетаньяху сообщил, что в обмен на Шалита Израиль освободит больше 1000 палестинских заключенных, в том числе и тех, кто был приговорен к нескольким пожизненным заключениям за участие в подготовке терактов. В то же время из тюрьмы не будут выпущены один из организаторов второй интифады, лидер молодежного военизированного крыла движения «Фатх» Мурван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат, отбывающий пожизненный срок за участие в убийстве в 2001 году министра туризма Израиля Рехавама Зеви. Ранее освобождение Баргути и Саадата было одним из основных требований Хамас. Соглашение об обмене было одобрено кабинетом министров Израиля на специальном заседании, которое состоялось в ночь со вторника на среду. За проголосовали 26 министров, против 3, среди них министр иностранных дел Авигдор Либерман. В то же время соглашение поддержали министр обороны Эхуд Барак, начальник генерального штаба армии Израиля Бенни Ганц, главы спецслужб Моссад и Шинбет Тамир Пардо и Йорам Коэн. Бенямин Нетаньяху отметил, что переговоры были длительными и сложными, и что решение об освобождении такого количества преступников далось непросто, однако нестабильная ситуация на Ближнем Востоке заставляет опасаться за жизнь Гилада Шалита, поэтому правительство сочло необходимым заключить соглашение как можно скорее. Отец Гилада Наам заявил в связи с предстоящим освобождением сына.
Это символический день. В нем горечь смешалась с радостью. Это день, когда израильскому правительству удалось спустя более чем 5 лет, 1935 тяжелых дней и долгих ночей договориться о возвращении Гилада, нашего сына, домой. Мы хотели бы выразить поддержку премьер-министру и поздравить его с мужественным решением.
В течение 16 месяцев Наам Шалит и его жена, мать плененного капрала Авива Шалит, проводили акцию с требованием к правительству добиться освобождения сына, живя в палатке, установленной напротив резиденции премьера Бенямина Нетаньяху. Всю ночь Наам и Авива Шалит получали поздравления. В то же время в сообщениях средств массовой информации отмечается, что многие израильтяне, прежде всего потерявшие близких в результате террористических нападений, выступают против какого бы то ни было массового освобождения палестинских заключенных. Лидер Хамас Халед Машаль назвал достигнутое с Израилем соглашение грандиозным успехом палестинского народа и отметил, что оно символизирует единство палестинцев, так как среди подлежащих освобождению заключенных есть представители практически всех террористических организаций. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас также приветствовал соглашение об обмене израильского капрала на более чем 1000 палестинских заключенных.
Мы долгое время упорно работали над разрешением этой ситуации, над тем, чтобы найти выход. Израильский солдат, наконец, вернется к своей семье в обмен на 1000 палестинских заключенных, которые вернутся к своим семьям. И это приносит нам большое удовлетворение.
Освобождение будет проводиться в 2 этапа. Сначала Израиль выпустит 450 заключенных, затем Хамас передаст Шалита египетским властям, а после этого на свободу выйдет 2-я группа заключенных, еще 550 человек. Среди тех, кто выйдет на свободу, и 27 женщин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О том, почему соглашение об обмене Гилада Шалита на палестинских заключенных между Израилем и Хамасом было достигнуто именно сейчас, и какое влияние этот обмен, если он состоится, окажет на внутрипалестинскую ситуацию, рассуждает эксперт по Ближнему Востоку, международный обозреватель московских новостей Елена Супонина.
Это уже не первая сделка между израильтянами и лидерами движения «Хамас» по поводу Гилада Шалита. Здесь, конечно же, надо проявлять осторожность. Например, 2 года назад осенью уже прямо назывались даты. Вот в эту пятницу Гилад Шалит будет освобожден, а потом вдруг все это срывалось. Но все-таки впервые, по моим ощущениям, обе стороны настроены очень серьезно, и это подтверждают посредники, которые помогали тайным контактам между сторонами, в том числе это подтвердили и египтяне. По моим данным, через них осуществляются очень многие налаженные контакты между израильтянами и палестинцами. В то же время сейчас сама ситуация подталкивает к выполнению подобных сделок, потому что палестинцы сейчас стояли на грани восстания, интифады. И если со стороны Израиля не будет каких-то шагов, то палестинцы могут скатиться к такого рода средству давления на израильскую сторону. Более того, движение «Хамас» в последние дни неоднократно заявляло о том, что может вернуться к идее вооруженного сопротивления против израильтян. И все это на фоне того, что палестинская администрация, которая представлена более умеренной группировкой ФАТХ, но и она, разочаровавшись в переговорах с израильтянами, она пошла на дипломатическое давление на израильтян через Организацию Объединенных Наций, где до сих пор рассматривается заявка о признании независимого государства Палестина, не существующего на карте, а существующего только виртуально, новым членом Организации Объединенных Наций.
Если говорить о влиянии этой сделки на внутрипалестинскую ситуацию, это выигрыш Хамаса?
Я обращаю внимание на то, что президент палестинской автономии Махмуд Аббас на очень многих переговорах, в том числе и с российской стороной, неоднократно поднимал эту тему и пытался дипломатическими усилиями тоже поспособствовать решению этой проблемы. Но лидеры Хамас, они уже поднаторели в политических играх и, конечно же, представят все случившееся, если эта сделка состоится, своей победой. Но сейчас палестинской автономии делить уж, собственно, нечего. Сектор Газа существует сам по себе, западный берег реки Иордан сам по себе, и попытки объединения двух основных палестинских движений, они предпринимаются, но пока все идет ни шатко, ни валко, воздействовать на население тоже ни у той, ни у другой группировки нет в этом особого смысла, потому что если выборы и будут проводиться на палестинских территориях, уже точно не в этом году, а в следующем, но после того, как Махмуд Аббас прогремел в Организации Объединенных Наций и прогремел довольно удачно с точки зрения палестинцев, то есть он напомнил о праве палестинцев на независимость, он по многим оценкам и арабов, и дипломатов, которые поддержали эту идею, по многим оценкам Махмуд Аббас выступил дипломатически успешно, а у Хамас возникла некая ревность на этот счет. Вот они сейчас попытаются исправить эту ситуацию. И, конечно же, тех заключенных, которые должны быть освобождены поэтапно в рамках этой сделки, будут в секторе Газа встречать как героев. Тем не менее, внутренняя ситуация в Палестине сейчас не так важна. Я бы даже сказала, что на подготовку этой сделки в большей степени сыграла внутрипалестинская ситуация в Израиле, потому что все-таки там есть политики, которые выступали против осуществления этой сделки. Требования палестинцев очень тяжелые, потому что одного человека меняют на более чем 1000. Но, как сказано в Талмуде, тот спас одну душу, спас целый мир.
Это российский международный обозреватель Елена Супонина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против директора интерната для умственно отсталых детей, в котором за 2 года умерли 27 воспитанников. В Багдаде при нескольких взрывах погибли не менее 25 человек, десятки людей ранены. В Москве и Петербурге и некоторых других городах России сегодня проходит акция «День гнева». Премьер-министр России Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России». Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. В ее программе вы услышите эксклюзивное интервью с президентом Республики Сербской в Боснии Милорадом Додиком. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу обзором свежей западной прессы. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В информационных часах мы сообщаем подробно о российско-украинской реакции на вынесение приговора Юлии Тимошенко. Какова реакция международных изданий на это событие?
В связи с приговором появилось очень много статей, и большинство комментаторов сходятся во мнении, что осуждение украинского оппозиционного лидера существенно повлияет на отношения Украины и Европейского Союза. Как украинское правительство, так и президент Виктор Янукович добиваются тесного сотрудничества с европейскими структурами. При этом, например, «Гардиан» не считает Януковича искренним политиком, проповедующим европейские ценности, и называет его авторитарным лидером. Цитирую. С того момента, как Янукович оказался у власти, он кардинально расправился с хрупкими преимуществами демократии, которые появились после Оранжевой революции. Он подавил независимые средства массовой информации, а телевидение оказалось в руках группы прорежимных олигархов. Исчез и находившийся в оппозиции, при этом проводивший расследование случаев коррупции, харьковский журналист Василь Клементьев. В парламенте партия регионов Януковича сомнительным путем достигла большинства, а против Тимошенко и некоторых руководителей ее блока «Батьковщина» началось политически мотивированное судебное преследование. При этом «Гардиан» не считает, что в случае с Украиной стоит проводить параллели с Россией. По мнению издания, Украина намного больше внимания уделяет мнению международного сообщества, а отношения страны с Кремлем все-таки довольно прохладные. И тем не менее, если Тимошенко будет оставаться за решеткой во время грядущего чемпионата мира по футболу, намеченного на 2012 год, международное сообщество может пойти на решительный шаг, заключает «Гардиан».
Александр, в Великобритании начались так называемые предварительные слушания, во время которых будут обнародованы результаты расследования обстоятельств гибели в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Что пишут об этом газеты?
Как пишет Daily Telegraph, коронер Эндрю Рейд в ближайшее время должен вынести решение о том, сосредоточится ли дальнейшее расследование на обстоятельствах смерти Литвиненко или будет расширено и начнется поиск ответа на вопрос, почему произошло убийство и кто несет за него ответственность. Издание считает, что если коронер отдаст предпочтение менее спорным вопросам, то это будет на руку Путину и его союзникам, предпочитающим, чтобы о Литвиненко побыстрее забыли. Но и поиск виновных может дать результаты, способные коренным образом повлиять на британско-российские отношения. Цитирую Daily Telegraph. Главный вопрос, имеет ли Россия непосредственное отношение к убийству Литвиненко. До настоящего времени официальные представители Великобритании проявляли осторожность и не хотели указывать на виновных. Однако на прошлой неделе лорд Макдональд, который был главным прокурором в то время, когда был убит бывший сотрудник ФСБ Литвиненко, сделал поистине поворотное заявление. Он сказал, что у этого случая были все признаки казни по указанию государства. Это была цитата. По его словам, особое возмущение и отвращение вызывает тот факт, что преступление было совершено преднамеренно, понимая, какой мучительной будет смерть от радиоактивного отравления. А речь шла о человеке, который в то время находился под охраной Великобритании. Конец цитаты. По мнению британской газеты, эти слова ставят коронера Рейда перед непростым выбором. Тем более, что по мнению Daily Telegraph, речь идет о первом в мире акте ядерного терроризма, ведь в момент смерти Литвиненко был гражданином Великобритании, а не России. Цитирую. «Очевидно, что этот ход мыслей способен ужаснуть как Министерство иностранных дел Великобритании, так и российское правительство. Это повлияло бы даже на Владимира Путина, готовящегося снова выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Это повлияло бы как на секретные российские операции в Лондоне, так и на отношения Великобритании и России, от чего зависит сотрудничество в области борьбы с терроризмом и в экономической сфере. А в этой связи от коронера Рейда зависит наша национальная безопасность». Это была цитата из статьи в британской газете Daily Telegraph, посвященной предварительным слушаниям в связи с окончанием расследования обстоятельств смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Чуть-чуть отвлечемся от политики, прежде чем вернуться к ней во второй половине часа. Сейчас на очереди рассказ о открывающейся во Франкфурте крупнейшей в мире книжной выставке «Ярмарки». Ее темой в этом году стала литература Исландии. Во Франкфурт приглашено около 40 исландских писателей. Внимание будет уделено и современному фотоискусству, кино и музыке Исландии. О традиционной международной книжной выставке «Ярмарки» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
На современной франкфуртской книжной выставке ярмарки представлены, как правило, порядка 7 тысяч стендов. От примерно 100 стран мира посещает выставку более 250 тысяч человек. Говорит директор франкфуртской книжной выставки ярмарки Юрген Боас. Мы за прошедшие с последней выставки 12 месяцев подготовили немало нового и хотим эти новинки представить как участникам выставки, так и ее посетителям. Новое мышление. Вот лейтмотив франкфуртской книжной ярмарки в 2011 году. Но этот девиз, однако, и постоянная наша программа, потому что мы должны каждый год изобретать себя, свою выставку заново. Мы развиваем новые идеи и новые формы книжного бизнеса и представляем их на выставке. И я приглашаю всех познакомиться с этими новинками, открыть их для себя. В заключение скажу, что страной гостем на нынешней выставке является Исландия, страна с тысячелетней историей, с тысячу лет саг Исландии, это тысяча лет влияния на наше европейское мышление, и мы очень рады исландским гостям. Главное же на выставке остается без изменений. Здесь встречаются люди, а в центре внимания остаются книги. Добро пожаловать на нашу выставку. Выставка во Франкфурте – это еще и место встреч читателей с писателями, а также многочисленные поводы поразмышлять над историей литературы. На одном из сайтов, посвященных выставке, представлена галерея писателей, которые заслуживали Нобелевской премии по литературе, но не получили ее. Среди этих «неудачников» в кавычках трое русских – Толстой, Чехов и Набоков, а также Пруст и Джойс, Рильке, Стринберг и Ибсен, Твен и Золя, Лем и Абдайк. Хорошая компания. Выставка в первые три дня открыта только для профессионалов, а выходные дни для всех желающих. Что касается профессионалов, то чем является выставка для них, более конкретно мне поведал главный редактор одного из крупнейших российских издательств «Петербургской азбуки» Алексей Гордин.
Франкфуртская ярмарка, прежде всего, это встреча с нашими друзьями и коллегами из литературных агентств и издательств зарубежных, с которыми мы работаем, у которых покупаем для издания в России книги и которым, наоборот, продаем для издания на иностранных языках книги российские свои, которые мы выпускаем здесь. А кроме того, это возможность посмотреть, как выглядят книги, что выпускаемые в этом году, как издатели их представляют, получить каталоги и так далее, ну то есть обычная выставочная работа.
Интересен новый сервис выставки. Все, кто придет на нее, билет для посещения стоит 15 евро, он же является дневным билетом для пользования общественным транспортом во Франкфурте, смогут получать постоянно обновляющуюся информацию на свои айфоны, айпэды, айподы и смартфоны с системой Android. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди заключительный репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой под названием «Российская провинция». И сегодняшний репортаж посвящен отношению жителей Кирова к их родине.
В бедной стране классик русской словесности прожил 7,5 лет, сосланный сюда за вольномыслие. Многие вечане до сих пор уверены, что город Глупов и Вятка одно и то же. Но главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович придумал другое название – город абсурда.
Вот этот образ города, где нету ничего зафиксированного, где нет ничего, на что можно было бы опереться, мне в этом смысле, как это ни парадоксально звучит, в абсурдной Вятке жить немножко проще, чем в Петербурге, куда я приезжаю, и на первый взгляд все как-то вроде как чище и масштабнее, а потом чуть-чуть как-то поживешь, и вроде тоже тебе хреново, но ты не понимаешь почему. Есть такое хорошее определение — включенный наблюдатель. То есть, с одной стороны, этот человек пытается отрефлексировать то, что происходит, с другой стороны, он не со стороны, он сам там идет, какой-то геолог-разведчик. Ресурсов на Вятке, видимо-невидимо. И это уже общее место, но это правда, что люди являются одним из богатейших ресурсов этого места.
Я стараюсь такой костюм на себя одеть, чтобы лошади оглядывались.
Пенсионер Виктор Казаковцев. Костюмы придумывает сам, но не шьет, а моделирует и конструирует.
Насчет линии и цвета, тут у меня есть усердие. Без дела сидеть только памятник может. Чувствую, кости срастаются, думаю, надо какое-то дело забудить. Одно дело мне недоступно, другое мне запрещено, третье мне не по карману, а это оно мне как раз. Прихожу в секонд-хенд, там три ящика большие, написано 20 рублей килограмм, 30 рублей килограмм, ну от силы 60. Во, это мне по карману как раз. Вот, например, вот эту шляпу я вообще не покупал нигде. Ехал на велосипеде по лесу, смотрю, там куча мусора лежит, и рядом с ней вот эта штука. Очистил, обработал и применил. Мне однажды женщина сказала, я, говорит, на прошлой неделе хотела задавиться. А вот увидела, на улицу вышла, увидела вас в такой одежде и передумала.
Скажите, хотелось бы вам переехать в столицу?
Нет, я там человек посторонний, я там лишний. И Москва-то она большая, Москва-то она незнакомая. А я девчушка маленькая из северных лесов.
Почему провинция лучше столицы? На эту тему размышляют филолог Ольга Русинова и журналист Анастасия Александрова.
Большой город, слишком много места. Может быть, я просто маленький человек, поэтому мне нужно маленькое пространство. Родное место, отчизна. Здесь уютно. Может быть, не столько из-за компактности, не столько из-за того, что город старинный, а потому что по каждой улице прошел в 3 года своими ногами первый раз. Такое не забывается, но через это можно тоже переступить, и можно жить там в Москве, еще где-то, помня о своих корнях, но вот что-то делая в другом городе. Это для кого-то другого, наверное, подойдет. А для меня жизнь сложилась так, что мне здесь мягче.
Сидят люди в интернетах, читают газеты, ну и просто лежат на диване и говорят, вот, я живу в Вятке, я прожигаю тут лучшие годы моей жизни, что же мне делать, куда же мне бедному податься, ничего тут не происходит, ничего не интересно, полное уныние, болото и прочее. Может быть, это от меня зависит, может быть, это зависит от какой-то информационной оснащенности, но у меня очень часто возникает такая ситуация, когда в день происходит, да, по 3 мероприятия, на которые хочется сходить, и просто нет времени. Просто завидуешь Гермионе Грейнджер из «Гарри Поттера», у которой был маховик времени.
Только на основе здоровой русской провинции, русской традиции может вырасти столица с ее смелыми проектами, считает литератор Тамара Николаева.
И умные люди всегда понимали, что провинция – это основа, это как бы вот та почва, на которой всякие там столицы и неограды, нанограды вырастают. Только на почве здоровой, устойчивой провинции. Когда мы говорим «гений места», это не пустые слова. Место определяет, место дает очень много. И понимание этого дает вот эти самые светлые чувства, которые называются вера, надежда, любовь. А если нет понимания, нет любви, нет и надежды.
Поет вятская народная певица Любовь Острецова.
С летом распрощалась вятская сторонка. Летние деньки прошли, растаяли, как дым. Стали дни короче, все длиннее ночи. Осень наступила с листопадом золотым. Вятский мой край родной, не разлучусь с тобой. Где б ни была я, все равно вернусь домой.
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Лушниковой о жителях Кирова и их отношении к своей родине смотрите на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Видеофото». А сейчас в Москве 18:30. Это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против директора интерната для умственно отсталых детей, в котором за 2 года умерли 27 воспитанников. По данным следствия, дети-инвалиды гибли из-за плохого ухода и недостаточного питания. Все погибшие были крайне истощены. В Багдаде при нескольких взрывах не менее 25 человек погибли, десятки были ранены, большинство погибших полицейские. Взрывы произошли у полицейских участков в разных районах иракской столицы. В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня проходят акции «День гнева». Премьер-министр России Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты России 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что соглашение с Украиной о поставках газа не следует ожидать раньше ноября. Украинский премьер Николай Азаров сказал, что компромисс России в газовой сфере может быть достигнут в ближайшие 2 недели. Дело об убийстве в Москве футбольного болельщика Юрия Волкова будет рассматриваться на закрытом судебном заседании. Такое решение принял сегодня Московский городской суд. В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в контрабанде оружия, сегодня первые аргументы представляют обвинение и защита. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Простите, вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Открою программу, пожалуй, с рассказа о том, как в Москве должен еще состояться. К началу программы уже состоится первый разрешенный властями День гнева. На Украине и за ее пределами по-прежнему широко обсуждают приговор Юлии Тимошенко. Этот приговор осудили представители Европейского Союза и Вашингтон, и Москва. Хотя, как полагают наблюдатели, совпадение точки зрения на судебный процесс мотивировано совершенно разными обстоятельствами. Вот об этих обстоятельствах я беседовал с киевским внешнеполитическим экспертом, заместителем директора Института мировой политики Екатериной Зарембо. Давайте послушаем фрагмент беседы. Могли бы вы поделиться своими соображениями, по каким причинам западная сторона, Европейский Союз, критикует решение Печерского суда, и по каким причинам это делает Москва?
Западные дипломаты с самого начала процесса говорили, что они внимательно за ним следят, насколько процесс будет прозрачным и справедливым. По результатам этого наблюдения западная сторона, Европейский Союз и США признали, что процесс был непрозрачным, поэтому у них есть большие основания полагать, что все-таки дело должно быть политически мотивированным, плюс, конечно же, к этому добавляется мнение гражданского общества, к которому Запад прислушивается, плюс наблюдение комиссии, плюс делегации, которые посещали как оппозиционные, так и гражданского общества Европы и США. Также тут сошлось много факторов. Дело Тимошенко стало, по сути, лакмусовой бумажкой правосудия, прав человека, демократии в Украине. А что касается России, ну, здесь как бы главный аргумент, конечно, газовое соглашение, которое Янукович и его команда надеются пересмотреть. Я думаю, что это основной фактор, почему Москва это решение не поддерживает. Ну, и еще здесь новый фактор, как бы такой, ну, скажем, полуличностный. С Януковичем у Кремля отношения тоже развалились. У меня оправданных надежд, что не вступает таможенный союз, поэтому, как бы, поддерживать его в этом плане им смысла нет. Как раз выгодно поддержать здесь оппозиционную политику и сказать, что поддержки Москвы, которая, в частности, была важна для его электората, когда он шел в президенты, уже сейчас нет.
Екатерина Зарембо, внешнеполитический эксперт из Киева, о причинах, по которым со всех сторон, все стороны мира осудили приговор Юлии Тимошенко. Подробно поговорим о других темах, об обсуждении вопроса об участии Словакии в расширении Европейского стабилизационного фонда. Это непростая тема, обернулась в этой центральной европейской стране правительственным кризисом. Поговорим об этом. В конце подведем итоги визита Владимира Путина в Китай. Там не подписаны крупные газовые договоренности, как намеревались, очевидно, сделать это в Москве. А в завершении программы расскажу об открытии сегодня во Франкфурте крупной выставки, книжной выставки-ярмарки. Вот таковы основные темы эфира. Как обычно, открою выпуск в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». И прежде чем вернуться к политическим новостям, а я еще раз напомню, что в конце часа вас ждет включение прямой из центра Москвы, где пройдет оппозиционная акция «День гнева». Так вот, пока что прервемся в разговоре о политике и поговорим о культуре. В музее личных коллекций открылась выставка работ одного из самых известных и успешных фотографов мира Анни Лейбовиц. Наряду с портретами знаменитостей она включила в экспозицию непарадные снимки членов своей семьи. Выставка осуществлена при деятельной поддержке посольства США в России. О фотовыставке в Москве рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Лиля Пальвельва.
Такого уровня фотографов в нашем музее еще никогда не показывали, признаются сотрудники принимающей стороны, а замглавы миссии посольства США в России Шейла Голд не сообщает.
Анни Лейбовиц – исключительно талантливый фотограф. Я бы даже сказала, исключительно талантливый художник. Мы счастливы представить ее работы российской аудитории. Эта выставка стала одним из ключевых событий года американских сезонов в России. Программы посольства США Ее фотографии актеров, режиссеров, писателей, музыкантов, спортсменов, политиков и бизнесменов, а также работы в области моды, стали своеобразным коллективом, портретом нашей эпохи. За свои работы она была удостоена многочисленных наград, а Библиотека Конгресса США присвоила ей звание «Живой легенды».
Ани Лейбовиц работает в разных жанрах. В свою выставку она включила и пейзажные фотографии, и жанровые снимки. Однако главное дело ее жизни – портреты. Самые рафинированные и эффектные – это снимки кинозвезд. Увидев однажды, уже надолго запомнишь портрет Ди Каприо, шею которого обвивает лебедь. Политики у Лейбовиц естественны и раскованы. Но вот портрет Елизаветы II решен уже в ином ключе. Королева – неотъемлемая часть интерьеров дворца с его вибрирующим светом. По соседству со всем этим великолепием – интимные домашние снимки, герои которых ничуть не приукрашены. Их любят такими, какие они есть, состарившимися или попросту далекими от канонов глянца. И вот что говорит об этой части проекта Анни Лейбовиц.
And it came out of a moment. Susan Sontag had died, my father had died.
Идея родилась в какой-то момент. Скончалась Сьюзен Зонтак, скончался мой отец, у меня родились дети. Я была очень растрогана, и мне очень хотелось показать эти работы. Когда я была студенткой, Cartier-Bresson учили меня персональному репортажу. Поэтому я решила первый раз объединить те работы, которые я делала по заданию редакции, и личные фотографии. Это стало большой неожиданностью. Но мне кажется, что вот эти личные фотографии – это не только моя история, они принадлежат всем.
Целых две стены выставки Анни Лейбовиц отвела под маленькие копии снимков, чтобы посетитель смог увидеть, как строилась композиция, где одно соседствует с другим в той же хронологии, в какой складывалась жизнь автора. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают обвинительный приговор Юлии Тимошенко. Одна из основных проблем в том, что мало кто в России понимает, в чем же признали виновной экс-премьера Украины. Борис Немцов объясняет у себя в «Живом журнале».
Договор о поставках газа на Украину подписывался в драматических условиях газовой войны 19 января 2009 года. Под договором стоят подписи Путина и Тимошенко. Тимошенко вернулась в Киев победителем. Газ для Украины в 2009 году – $230 за 1000 кубометров. Поставки возобновились, вопрос с долгами урегулирован. В договоре предусмотрена европейская формула цены, при этом Украина получает на 2 года скидку в размере 20%. Сейчас многие на Украине считают, что договор грабительский для страны и что Путин оказал беспрецедентное давление, а, возможно, Тимошенко решила с ним свои личные материальные проблемы. Гораздо более правдоподобна другая версия. Юлии Владимировне накануне президентских выборов во что бы то ни стало надо было урегулировать газовый конфликт с Москвой. Скидка на газ на 2 года – ровно то, что позволяло ей заработать очки на предстоящих выборах. Она не предполагала, что цены на нефть превысят $100 за баррель, а скидки исчезнут. То есть мы видим классическое авантюристическое поведение Юлии Владимировны, но криминалом здесь и не пахнет.
Многим российским блогерам обвинительный приговор Тимошенко представляется прямым аналогом дела Ходорковского с расправой властей над политической оппозицией. О подобных параллелях рассуждает и обозреватель портала «Слон.ру» Катерина Каберник.
Дело Тимошенко для украинцев стало такой же проверкой власти, как для россиян выдвижение единороссами единого кандидата в президенты. В Киеве все тоже надеялись, что регионалы не так просты. Да, один раз здорово ошиблись, не подумали, но со временем-то должны были одуматься. Ведь ездил же Янукович в США, общался с еврокомиссаром Фюле, слышал, что даже наивные и непосвященные в нюансы украинской политической жизни европейцы уверены, что процесс против Тимошенко – политическая расправа. Но вышло так, как в России. Всех перехитрила власть. Янукович остался тем же, каким и был в 2004 году на Майдане. Тогда он говорил об электорате Ющенко как о козлах, которые мешают нам жить. говорить. И, судя по последним событиям, точно так же говорят сейчас. А хороший костюм, разговорный английский, обещание стать президентом всей страны – это украинский аналог несуществующего конфликта между Медведевым и Путиным.
В США все большее внимание блогеров привлекает движение «Займи Уолл-стрит». Нейт Силвер в блогах «Нью-Йорк Таймс» пытается разобраться с динамикой освещения в американских средствах массовой информации этого полустихийного общественного движения.
По самому своему замыслу движение «Займи Уолл-стрит» началось без обозначения каких-либо конкретных целей или стратегий. Секрет медийного успеха акций движения на Манхэттене и в других городах кроется, во-первых, в том, что они не прекращаются, и, во-вторых, в том, что их участники регулярно вступают в столкновения с полицией. Когда движение только вышло на улицы, его акции не получили практически никакого внимания традиционной прессы. Однако, уже 24 сентября, когда полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, явно не представляющих никакой угрозы для общественного порядка, в прессе появилось как минимум 96 упоминаний акции, это в 6 раз больше, чем в предыдущие дни. Через день количество упоминаний слегка снизилось, однако стабилизировалось на более высоком уровне, чем до столкновения. Следующий пик совпал с задержанием участников движения на Бруклинском мосту 1 октября. После этих событий деятельность активистов упоминалась уже 400 раз. Трудно сказать, каким было бы внимание прессы, если бы этих столкновений не было. Точно так же, как мы никогда не узнаем, как они повлияли на численность самого движения, которое, судя по всему, растет.
Столкновения с полицией далеко не единственная причина роста популярности движения. Специалист по международному праву и бизнесмен Грегори Джереджан с удивлением обнаруживает, что не может подавить в себе спонтанную симпатию к участникам акций «Займи Уолл-стрит».
Как идейный сторонник Эдмунда Бёрка, известного своей критикой Великой Французской революции, я не должен бы испытывать никакой симпатии к этим людям. Но как-то не похоже, что они собираются отправлять кого-то на гильотину. Скорее, они почувствовали радикальную угрозу единству представительной демократии со стороны олигархических элит, совершенно оторванных от 99% общества, которые они, по их словам, представляют. Участники «Займи Уолл-стрит» преследуют вполне консервативные цели – сохранение равновесия в обществе, раздираемом противоречиями и лишившимся всех традиционных точек опоры. Им хочется подотчетности, достоинства и перспектив. Руководство страны в этом отношении не смогло им ничем помочь, поэтому они сами взялись за дело. Легким его не назовешь, но в нем есть подлинность. Они могут добиться результатов, которые окажутся историческими. На американской политической сцене они создали нечто абсолютно новое.
С общим настроем участников движения порой согласны даже очень богатые люди. На днях один из самых дорогих в мире современных художников, Герхард Рихтер, заявил, что его работы продают за абсурдно высокие цены. Журналист Феликс Салман пишет в блоге на сайте агентства Рейтер.
Есть ли на свете банкиры, которые думают так же, как Герхард Рихтер? Несомненно, где-то они должны существовать. Люди, зарплаты которых выражаются семизначными и восьмизначными цифрами, не могут считать на полном серьезе, что они в собственном смысле зарабатывают эти деньги, создавая в мире ценности, соизмеримые с этими цифрами. Герхард Рихтер хотя бы создает полотна, от присутствия которых мир становится лучше. Про коллатеризованные долговые обязательства этого не скажешь.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против директора интерната для умственно отсталых детей, в котором за 2 года умерли 27 воспитанников. В Багдаде при нескольких взрывах погибли не менее 25 человек, десятки людей ранены. В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня проходит акция «День гнева». Премьер-министр России Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты России 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России». В Мьянме освобождены не менее 120 политических заключенных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Отменят ли приговор Юлии Тимошенко газовые контракты?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Елена Надежкина. Откуда в России бездомные животные?
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Президенту Медведеву от имени жуликов и уродов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство Украины до конца октября рассчитывает достичь компромисса с Россией по новому контракту на поставки и транзит природного газа. Как на эти переговоры может повлиять вынесенный накануне приговор бывшему украинскому премьер-министру Юлии Тимошенко? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В день вынесения приговора экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко нынешний глава правительства страны Николай Азаров заявил, что рассчитывает на достижение компромисса с Россией по газовому вопросу в течение 10-15 дней. В среду он уточнил, что результатом новых договоренностей должна стать справедливая и приемлемая для Киева цена на российское топливо. Сейчас его поставки идут в соответствии с контрактом от 2009 года, за подписание которого Юлия Тимошенко и была приговорена к 7 годам лишения свободы. При этом сам факт судебного решения, как считает большинство экспертов, этот договор оспорить не может, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Договор формально подписан между «Нафтогазом» и «Газпромом», и, естественно, он в силе, пока не будут подписаны другие соглашения, и никакие решения украинского суда относительно каких-то граждан Украины, неважно кого, не могут повлиять на этот договор.
Может ли приговор Юлии Тимошенко, еще раз доказавший крайне негативное отношение нынешних властей Украины к действующему контракту с «Газпромом», каким-либо образом повлиять на позиции сторон в переговорах о новом газовом соглашении? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
На мой взгляд, приговор, вынесенный Юлией Тимошенко, никак не повлияет на переговорный процесс по газовому контракту, поскольку там совершенно другая мотивация сторон. Там мотивация, во-первых, с украинской стороны это снижение цен на газ, а с российской стороны это всяческое раздувание вот этого конфликта для того, чтобы европейских потребителей газа переключить с украинского транзита на северный поток, а в перспективе, возможно, и на южный поток.
Вместе с тем, уверен независимый аналитик Александр Разуваев, именно «Северный поток» в перспективе может заметно усилить позиции России в газовых отношениях с Украиной. Поэтому сейчас «Газпром», по его словам, просто не заинтересован в подписании с Киевом нового контракта на поставку и транзит российского газа.
Как только через год заработает вторая ветка «Северного потока», экспортные возможности «Газпрома» будут 255 миллиардов кубов. При том, что такой оптимистично-долгосрочный прогноз по «Газпромовскому экспорту» 150. По большому счету, в этом случае России украинский транзит не то что совсем не нужен, но почти не нужен. После этого Украина вообще особых козырей-то не будет. Поэтому я думаю, что украинская сторона, в общем, находится в достаточно сложной ситуации, потому что у них до сих пор советская, мягко сказать, не особо энергоэффективная экономика, ну а цены действительно, потому что пока они привязаны к ценам на нефть, в общем, достаточно неприемлемые, да, они кусаются.
Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи», в свою очередь, предпочитает не переоценивать будущую роль «Северного потока» в нынешних переговорах России и Украины.
Дело в том, что на две нитки «Северного потока», на первую и на вторую, мощность которых годовая должна составить 55 миллиардов кубометров, законтрактовано газа всего на 20 миллиардов кубометров. И для того, чтобы уговорить европейцев поменять точку приема газа на «Северный поток» с нынешней украинской, вот для этого нужно их чем-то очень сильно напугать. Возможностью, если не затыканием дырок и прекращением поставок через Украину, то хотя бы угрозой такого перерыва в снабжении.
Ранее фактически единственной сильной позицией Киева в переговорах с Москвой была его ориентация на Европу, активно противопоставлявшаяся предложениям российского руководства о вступлении в таможенный союз. Но будет ли она столь же весомой после того, как европейские лидеры осудили приговор Юлии Тимошенко? Михаил Крутихин продолжает.
Я думаю, что это все-таки была первая эмоциональная реакция. И когда в Европе поймут, что Украина таким методом демонстрирует, что даже в бывшей Советской Республике возможно существование независимых судов, независимого судебного дела производства, что, конечно, немыслимо, скажем, в той же России, то тогда поймут, что если они способны бывшего премьер-министра отдать под суд с криминальными обвинениями, то страна действительно движется по пути демократии, построения гражданского общества, и что это нормальный член цивилизованного общества в той же самой Европе.
Таким образом, как предполагают эксперты, Украине вряд ли удастся добиться подписания контракта, предусматривающего заметное снижение цен на российский газ. Независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что не будет каких-то уступок с обоих сторон. Украина не пойдет, конечно, в таможенный союз. Что касается «Газпрома», то тоже вряд ли удастся как-то там продавить. Возможно, «Газпром» потребует опять участия в украинской газотранспортной системе. Украинцы на это не пойдут. Ну, может быть, «Газпром» пойдет на какие-то незначительные уступки. Но, опять-таки, через год, когда «Северный поток» заработает вторая ветка, сами понимаете, «Газпром» может заново все это пересмотреть.
Очередной раунд переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко состоялся во вторник. При этом стороны обещали продолжить диалог в ближайшее время.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы» поговорим об акциях «День гнева», которые оппозиция сегодня проводит в Москве, Петербурге и некоторых других городах России. Чуть позже вас ждет включение из центра российской столицы. А сейчас поговорим о том, как «День гнева» прошел в Петербурге. Там власти не согласовали акцию, поэтому ее провели в виде серии одиночных пикетов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Пикет возле офиса «Единой России» будет отвлекать прохожих и автомобилистов, что может спровоцировать аварийные ситуации. Таков был предлог, выбранный городскими властями для отказа левой оппозиции в проведении акции протеста. Но активисты Петербургского левого фронта и авангарда «Красной молодежи» все равно вышли на Конногвардейский бульвар с плакатами «Партия власти против народа. Без ответа и безответственность. Методы работы «Единой России». Выборы без оппозиции – преступление. Ваши выборы – фарс. Выборы – это главная тема акции, говорит активистка Ротфронта Тамара Ведерникова.
Мы считаем, что тот закон, по которому будут проходить выборы и в законодательное собрание, и в Государственную Думу, заведомо нарушает наши конституционные права – избирать и быть избранными.
Протестующие выразили недовольство и новым губернатором. Приветствуя приостановку многих амбициозных проектов, они требовали, чтобы она была объявлена не только на бумаге, а отражена в прозрачном городском бюджете. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Теперь перенесемся в Москву, где также оппозиция проводит «День гнева». Столичные власти разрешили провести митинг в центре города на Театральной площади, но запретили шествие к зданию Центра избиркома и администрации президента России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На разрешенном московскими властями митинге у памятника Карлу Марксу на Театральной площади организаторы «Дня гнева» будут выдвигать кандидатов в Народный парламент России. Выбранные кандидаты будут включены в список для альтернативных выборов, которые оппозиция проведет 4 декабря, в день официального единого дня голосования в России. После этого участники акции собираются пройти к Центризбиркому и зданию администрации президента России с черными метками, любыми предметами черного цвета, и оставить их там в знак недоверия. Доверие предстоящим выборам и всей российской политике. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов «Дня гнева», лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
Власти Москвы частично санкционировали «День гнева». Впервые за долгое время они согласовали митинг. Однако шествие, которое мы заявляли к зданию администрации президента и к зданию Центра избиркома, мы хотели отнести туда наши требования, черные метки, как символ недоверие к тому политическому курсу, который проводится властями, и к грядущим выборам. которые мы считаем фиктивными и антиконституционными. Это шествие не согласовано, ну, опять нашлись какие-то надуманные причины. Соответственно, митинг пройдет в полном формате, мы все наши требования выскажем. По окончании митинга, ну, чтобы не провоцировать полицию, мы уберем флаги и плакаты, но желающие пройдут, конечно, к зданию администрации, и требования свои черные метки мы все же отнесем.
Как сообщают организаторы, День гнева 12 октября пройдет под лозунгами «Пора менять власть», «Пора менять курс», «Фиктивные выборы вне закона», «Нет росту цен и тарифов», «Хватит уничтожать науку, медицину и образование», «Защитим Москву и Подмосковье от коррумпированных чиновников». О поддержке акции заявили движение «Однодольщики», движение «В защиту Химкинского леса», «За права человека», «Жилищная солидарность», «Московские автовладельцы» и другие. Впервые акция оппозиционно настроенных российских граждан «День гнева» прошла в марте 2009 года. Митинги и шествия были сорваны властями. В 2010 году московские власти запретили, а затем разогнали участников «Дня гнева» 7 раз. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и будем говорить дальше о Дне гнева, который проходит сегодня в Москве. В эти минуты эта акция начинается, и в центре Москвы на Театральной площади находится корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Здравствуйте, Ирина. Скажите, пожалуйста, организаторы прогнозировали, что будут участвовать сотни людей, многие организации присоединились. Сколько людей собрались на площади?
Сейчас на площади значительно меньше сотни людей. Возможно, это из-за погоды, потому что сейчас идет дождь и есть сильный ветер. Уже есть сцена для выступлений. Вот началась музыка. Некоторые люди уже начинают разворачивать плакаты за честные выборы, не допустим обмана, требуем снижения тарифов. Что не очень характерно, здесь собралось очень много последователей коммунистов. Люди пришли с красными гвоздиками, развернули красные флаги, в том числе как Левого фронта, так и КПРФ. Площадь оцеплена сотрудниками полиции, недалеко стоят 5 автозаков, и для охраны порядка собралось около сотни дружинников. В данный момент прибыл Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, он в солнцезащитных очках, это черная метка, символ недоверия к власти. И вот сейчас должно с минуты на минуту начаться его выступление.
Правильно я понимаю, что сейчас, Ирина, нету никаких признаков столкновений, волнений, митинг разрешен. Если что-то и будет, то это произойдет позже, когда начнется шествие.
Да, митинг санкционирован сотрудниками полиции и властями. Шествие не было санкционировано, при этом ранее организаторы заявили, что шествие они все равно проведут, но без плакатов, транспарантов, флагов и всего, что у них есть сейчас и что они пытаются развернуть сейчас.
Ну что ж, большое спасибо. Мы продолжим следить за тем, что происходит в центре российской столицы. Этот материал, включение из Москвы, корреспондента «Радио Свободы» Ирины Чевтаевой. На этом мы завершаем информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей вас ждет программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Он беседует с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барыш. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Защищайте Украину от авторитаризма.
На улице выйдут не 5 тысяч человек, а 50 или 500 тысяч.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что обратится к президенту с предложением...
Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас».
Они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».